до новой фактории летели на всех парусах, ни на что не отвлекаясь. Байкин на второй день плавания уже ходить начал, несмотря на отчаянную ругань Глеба, от которой он только отмахивался. А Николай лежал в каюте, прибитый болеутоляющими, и больше спал, чем бодрствовал. Тунец попытался устроиться рядом с ним в каюте, но был безжалостно изгнан Игнатием, вообще собак не любившим, и вынужден был перебраться на палубу, где ему устроили небольшой навес, под которым он прятался от жары. Собачье дерьмо с палубы собирал Анисим, как единственный уцелевший из всей компании, притащивший этого здоровенного пса. И жрал, и гадил он примерно за три собаки, на мой взгляд. Ближе к вечеру тунец перебирался на бак яхты, устраиваясь там, где обычно сидел я, так что приходилось его двигать в сторону. А в остальном он мне не мешал. Просто сидел рядом, сопел и время от времени почти неслышно поскуливал в унисон каким-то своим мыслям, похоже. По покинутому острову горевал, что ли? В последний день плавания солнце ушло за низкие тучи. Подул резкий ветер, пахнущий солью и йодом. Погнал короткую и резкую волну, недостаточно сильную для того, чтобы раскачать яхту всерьез, но достаточную для того, чтобы брызгами загнать меня с палубы в кают-компанию, а то и просто в каюту. Рыбаков возле гавани новой фактории не было. Погода загнала под защиту стен порта, но суда в море видели. Все же здесь порт оживленный, и сюда идут постоянно, и отсюда. Пожалуй, и вправду нам с Аглаей тут интереснее будет жить. Знакомая гавань, знакомые очертания города на берегу, стена форта с рядом домиков под ней. Набережная, широкие песчаные пляжи. Даже знакомую харчевню на причале разглядел. Ту самую, в которой мы с Верой ели рыбу с картошкой в тот день, когда пришли из джунглей. С берега просигналили прожектором, указывая, к какому причалу швартоваться. Яхта совсем потеряла скорость, и медленно Ивалка начала приближаться к месту своей стоянки. Тому самому, кстати, где стояли до выхода.
«Федька, как швартуемся, беги сразу за повозкой. Николая в больницу повезем», — взялся командовать Глеб. «Семен, Данила, вниз! Николая аккуратно на носилки и поднимайте сюда. И Байкин, Петр, тебе говорю!» — окликнул боцман главбоевика. «Ты тоже с ним давай, пусть доктор тебя посмотрит, понял?» «Федь, две повозки!» — крикнул я ему вслед. «Две, слышишь?»
Я даже два пальца показал для верности. Началась привычная суета, сопровождающая швартовку. Настроение у команды было, как обычно в такие моменты, заметно хорошим. А как же иначе? Переход морем позади, в шторм не попали, с пиратами не встретились, судно цело, и опять под ногами твердая земля. А вокруг безопасность. Чем плохо? Половина морской романтики, наверное, именно в этом и заключается. «Так, Анисим, поедем вместе, мне тоже туда», — сказал я спасенному контакту, который, закинув за плечо свой рюкзак, явно засобирался на берег.
«И дождись, пока проверка пройдет, а то расслабился в своем вольном».
Проверяющие появились минут через пять после того, как были сброшены сходни на причал. Они даже Федьку задерживать не стали, отпустили за транспортом. И когда они закончили свои дела, а Игнатий расписался как шкипер во всех положенных бумагах, у въезда на причал стояли две коляски с неграми-кучерами. Мы бы и пешком дошли до форта, где расположились святые братья. Но из Макара даже с костылем ходок был так себе. Долго пришлось бы идти, и мучительно. Берег встретил нас шумом, суетой, знакомыми портовыми звуками и запахами. Время от времени с туч срывался мелкий холодный дождик, такой слабый, что я поначалу думал, будто это от самого моря водяную пыль несет. И лишь потом заметил, капли-то не соленые. Но я даже плаща накидывать не стал, хоть и прихватил его с собой. Кучер, сидевший к нам, сутулившись спиной, напевал что-то заунывно невнятное, на свой племенной мотив, наверное. Негромко и глуховато топали лошадиные копыта по дороге. Где-то справа под коляской отчетливо громко поскрипывала ось. То ли смазки требуя, то ли ремонта. Макар, потянувшись назад, поднял парусиновый тент, прикрывшись от капель. Хотя мне и так было хорошо. «Странно немного среди своих оказаться», — неожиданно сказал Анисим так тихо, что только я и услышал. «Так вроде привык там, прижился, но все равно оглядываешься и ждешь беды. И вообще место такое, что лучше за спину посматривать. А тут как... В общем, хорошо здесь, понимаешь? Свое место. И люди свои вокруг. И жизнь своя. И все свое, понимаешь?»
«Отсюда куда поедешь?»
На большой?
Откуда мне знать?
Пожал он плечами.
Это уж как получится. Хотя я и не против был бы съездить. Повидал бы кое-кого. Давно уже не был. Соскучился, выходит.
А дом вообще где у тебя?
Да там и дом, наверное.
Он явно чуть растерялся.
Как ты не думал об этом? То здесь, то там. Постоянно нигде уже давно осесть не получается. Разве что на овечьем,
добавил он, усмехнувшись чуть кривовато. А хочется?
Да пора уже. Мне лет-то гляди сколько. Остепеняться пора, чтобы семья и дети, а не вот так, бобылем бестолковым.
Несемейных здесь мало, верно. У меня из экипажа разве что Федька, потому что молодой совсем. Даже братья Рыбины, даром что тоже молодые, а уже оба женаты. И у Серафима дочь растет. Жена здесь привычна к тому, что мужья по несколько месяцев отсутствуют. Нет в этом ни для кого ничего удивительного. Но вот мне как-то в таком режиме существовать не хочется. Видеть Аглаю только в сезон штормов и во время редких и недолгих заходов на большой скат. Морячкам с купеческих шхун, к слову, с этим проще. Мало того, что риска меньше, так они еще и дома стоят дольше. Тем, кто на фрахт работает, уже сложнее. А вот насчет моей команды уже думать приходится. Как так сделать, чтобы они вообще от семей не отрывались? А Платон, кстати, тоже семейный. И его семья на большом. Как с ним быть? Ему на личную семейную жизнь только сезон штормов и остается. И из новой фактории, из большого ската под конец сезона много судов туда уходит. Так что с одним из них и он сможет добраться. И у Пламена в сезон штормов тоже разгар учебного года. Ему бы там надо быть. Еще и про это голова болит теперь. Расплатившись с извозчиком, я выбрался из коляски и помог спуститься Макару, после чего мы все втроем направились в ворота городского форта. В городе явно было затишье, служба шла в режиме штатном, никаких следов сбора ополчения видно не было. Во дворе форта встретили брата Никанора, шедшего нам навстречу и куда-то спешившего. «У себя, Иоанн?» – спросил я его, когда тот остановился поздороваться. «У себя, заходите». На этом общение с Никанором закончилось. Мы дошли до выделенного под разведку флигелька, стукнулись в двери и вошли, не дожидаясь приглашения. Если бы там что тайное происходило, брат Иоанн дверь бы запер.
«Нет слов!»
— сказал он, поднимаясь из-за стола, едва мы вошли в темноватую комнату с низким потолком, лежащим на толстых деревянных балках.
«Макар! Анисим!»
Он даже руки раскинул, словно собираясь их всех обнять. Я, собственно говоря, зашел их с рук на руки передать. Вмешался я сразу. Вроде бы как под расписку. Вот и передаю.
Я понял, спасибо.
Иоанн вышел из-за стола и пожал мне руку.
Расписки не дам, правда, не обессудь.
Ты вот что, заходи завтра с утра, мы чайку на рынке попьем и там поговорим. Есть уже о чем.
Хорошо?
Без проблем. Кивнул я, понимая, что сейчас мое присутствие нежелательно. И меня умеренно вежливо выпроваживают. Впрочем, я ничего другого не ожидал. На его месте я бы сам себя выпроводил. Оно ведь все по-прежнему, все в той же части касающейся. А сейчас им обговорить надо то, что меня не касается.
«Анисим!» — окликнул я контакта. «Ты с кобелем своим реши вопрос, а то будешь сам приходить на яхту и дерьмо за ним убирать. Николай в больнице, ты здесь, а животину нам оставил».
«Да ладно, отличная животина!» — возмутился тот притворно. «Охранять будет, воров отпугивать.
Пока она только жрет, насколько я заметил».
«Ладно, решим как-то», — отмахнулся он.
«Ну-ну». Вышел на улицу. Дождик немного усилился, так что плащ все же пришлось накинуть. Но людей на улицах было все так же много, все спешили по своим делам. Ну и у меня дела будут. Не все же ценных указаний от брата Иоанна ждать, верно? Для начала мне бы Василия отыскать надо. Поэтому я направился в уже хорошо знакомую дверь, которая вела в дежурку объездчиков. Заглянул, застав четверых суровых бородатых мужиков за уже привычным чаем с калачами. Но Василия среди них не было. Один из них, молодой парень с короткой бородкой, один из тех, что мы с Верой встретили, когда возвращались с места побоища, в котором погиб ее отец, меня узнал. Кивнул приветственно, сказал:
«Нет Василия сегодня, отдыхать с дежурства».
«Не спит же он до сих пор». Я глянул на часы. «Не подскажешь, где его искать можно?»
«Дома он должен быть. Забор чинить собирался», —
сказал другой объездчик, рослый, могучего сложения здоровило с большим шрамом на левой щеке.
«Знаешь адрес?»
«Нет, не знаю».
«Вообще-то я был свято уверен, что никто мне адреса Василия не даст. Вроде как на работе адрес сотрудника, кому попало». Но здоровяк без затей сказал:
«От рыночной площади идешь по тележной улице до самого конца, пока она в забор не упрется. И там направо, смотри, пойдут домики маленькие. Вот тебе второй по счету и нужен».
«С какой стороны?»
«Там только справа, слева каретная мастерская, домов нет».
«Спасибо, понял».
«А если я какой-то злодей?» «Хотя нет, меня многие из объездчиков видели. Небось и здоровяк просто узнал». «Ладно, пошел я. И, кстати, надо бы местную газету прикупить по дороге, новостей поискать, и объявления о местной недвижимости мне нужны». От форта до торговой площади было рукой подать. За несколько минут дошагал. А вот на самой площади уже задержался. Очень приманчивое это место. И лавки с магазинами хорошие, и есть где горячего чаю попить с чем-нибудь вкусным, и свежего соку нальют. И вообще нравилась эта площадь мне. Квадратная, окруженная сомкнувшимися каменными домами с тремя окнами в ряд по фасаду, как в европейских средневековых городах строили. Кстати, даже архитектура на ту же старонемецкую вполне похожа. Красный старый кирпич, островерхи и черепичные крыши. Мостовая, правда, не камнем, а какой-то плиткой выложена. Стойку с газетами обнаружил под козырьком букинистической лавки. Бросил медяк в копилку, взял не толстую, размером с советских времен «Правду», местную газету под названием «Вечерний курьер». Быстро перелистал. Точно, последние две страницы сплошь объявления. Что мне и нужно. Ладно, пока другие дела. Тележная улица была явно не из самых богатых в городе. На ней, вперемешку с жилыми домами, хватало всяких мастерских и маленьких заводиков, так что ворот на улицу выходило больше, чем окон. Отовсюду слышался стук, грохот, где-то сверлили, где-то ковали, откуда-то тянуло гарью. Как бы оправдывая название, в обоих направлениях катили телеги. От небольших, которые были впряжены ослики, до здоровенных ломовых, влекомых тяжеловозами. Я еще подумал о том, что новая фактория построена на плоском месте. Это небольшой скат, так что если жить здесь, то велосипедом обзаводиться можно будет смело. По городу кататься – самое оно. Это на скате их почти не видать. А тут, как в Китае, почти каждый второй на велике. Когда проходил пекарню, чуть слюной не захлебнулся от запаха свежей выпечки. Интересно, не отсюда утром в порт привозят хлеб и булочки для камбузов, стоящих здесь судов? Вскоре дома многоэтажные превратились в одноэтажные, с маленькими палисадниками у фасадов. Мастерских стало меньше, зато появились скамейки со старушками. А в одном крошечном садике старики играли в местные четырехсторонние нарды. Где-то лениво брехали собаки. На подоконниках, в открытых окнах, развалившись, лежали коты всех мастей, от рыжих до полосато-шпротных, снисходительно поглядывая на меня и как бы желая сказать: «Вот я кот, а чего добился в жизни ты?» Почти уперевшись в ворота каретной мастерской, я свернул направо и сразу увидел нужный мне дом. Маленький, одноэтажный, но добротный, сложенный из привычного здесь красного кирпича под черепичной крышей. По виду домику было лет 100, не меньше, но выглядел он чистым, ухоженным. Половина штакетника перед палисадником смотрелась новой и недавно покрашенной, а вторую половину красили как раз сейчас. Василь и красил, собственно говоря.
«Здравствовать тебе, о гордость всех объездчиков!» — поприветствовал я его.
Василь обернулся, держа кисть с краской над ведерком, заулыбался широко.
«И тебе здравствовать, лучший из приватиров!»
Отставив ведерко и аккуратно положив кисть на его край, Василь протянул руку.
«Какими судьбами?»
«С задания вернулись, с докладом».
«Я не про это», — усмехнулся он. «Ко мне как решил зайти? Не говори, что просто так, без всякого дела».
«Без дела я бы тебя в кабак позвал».
«Так позови, я сегодня выходной, и завтра не вставать, так что не откажусь».
«А на забор вроде как уже и плевать?» — невинно поинтересовался я.
«С забором заканчиваю уже, не видишь разве? Кстати, квасу не хочешь? Холодного из погреба».
«Хочу».
«Юлик!»
— крикнул Василь, и почти сразу в окне появилась физиономия мальчишки лет 6-7, светлого, вихрастого и конопатого, совсем на смуглого и темноволосого батьку непохожего.
«В Подними квасу из погреба и пару кружек прихвати.
Здрасте, сказал мальчишка мне и, не дожидаясь ответа, исчез. Появился он минут через пять уже в дверях, с маленьким кувшином и парой глиняных кружек, висевших у него на пальце за ручки. Еще раз поздоровавшись со мной, он поставил все, что принес, на каменный цоколь забора и сразу унесся в дом, топача босыми пятками. Василь быстро налил темного кваса в кружке, протянул одну мне.
«Так что тебя привело ко мне?»
Я отпил и аж зажмурился от удовольствия. Отличный квас, и в такую жару самое, что надо. И холодный. С Фомой тем самым меня опять судьба свела. Не стал я дальше темнить. Понимаешь, о ком речь, так?
Понимаю, конечно.
Думаю, что у Фомы здесь помощники есть, в новой фактории.
Должны быть.
Не стал сомневаться Василь. Поискать бы надо, потому что Фома с пиратами связан. Не просто он бандит, а если кто-то ему информацию сливает, то... Продолжать надо вообще. А ведь я его на Овечьем встретил, где у пиратов, считай, база.
Василь задумался. Думаю, что не надо. Тогда она прямо на Тартугу уходить будет. Информация это самая. Есть идеи, кто на Фому здесь работает?
Обсудить надо. Какие-то есть, но именно что идеи.
А что сразу к полковнику не пошел?
Так мне не полковник, а ты тут, друг-товарищ. Вот с тебя и начал. Поговорим и вместе пойдем.
Хорошо, кивнул он. Только сегодня к полковнику поздно.
А я и не тороплюсь, мы дней пять стоять будем. Так что сегодня я тебя в Золотого Тунца зову. Туда вся команда, кто от вахты свободен, подойдет. И поговорим, и встречу отметим.
Ну, если даже так, заулыбался он. Но я всегда готов.
Поход в Золотой Тунец у нашей команды вроде как в традицию входить начал. Пусть и не из дешевых кабак, но место хорошее, и хозяин его, Сергий, к нам всегда благорасположен. На торговой площади еще пара похожих кабаков имеется, вовсе не хуже этого, но так сложилось, что мы именно туда, раз за разом. Вообще морячки с приходящих судов все больше ходят на Кабацкую улицу, что зажато между самим портом и стеной форта, но место там пьяное и дурное. Так что я своим успел намекнуть, что походов в ту сторону поощрять не буду. Вот не буду и все тут. Мне опыта с Игнатием хватило. Сам Игнатий туда тоже не ходил больше. Не знаю, по благо приобретенной сдержанности или потому, что я ему в частной беседе пообещал немедленное увольнение, если только там его увижу. Если для торгового шкипера такие походы еще как-то допустимы, то для приватира, да еще и на местную разведку работающего, это попадает в разряд проступков недопустимых. Тем более, если себя в руках держать не умеешь. Кто знает, что ты с пьяну болтать начнешь и что делать, если сам себя контролировать не способен. С другой стороны, я сам признаю, что команде праздник после похода нужен. Это как на войне те 100 грамм, что после боя стресс снимают. А тут и пострелять пришлось, и в нас постреляли, и раненые были, и всякое случилось. Так что хотя бы сам факт, что целыми вернулись, надо бы отпраздновать.
«С возвращением!»
Еще в дверях меня поприветствовал густо бородатый Сергий, бывший боцман со шхуны «Золотой Тунец», которая и дала новое имя кабаку, когда он его перекупил. Доска с названием шхуны стала вывеской кабака, прибитая над входной дверью. К вечеру здесь уже было людно, но Федька с Коком Серегой успели занять длинный стол у дальней стены, и именно там начала собираться вся команда. Двое буфетчиков едва успевали таскать тарелки и кружки с пивом и сидром к столу. Их расхватывали прямо из рук. В дальнем от нас углу, ближе ко входу, тихо тренькали гитара и что-то среднее между банджо и мандолиной. Ожидалась музыка, и музыканты сейчас настраивали инструменты. Было шумно, чадно, гомонливо. Щелкали, раскатываясь по обтянутому сукном столу, бильярдные шары. Хохотали игроки у доски для дартс.
В общем, вечер как вечер. Были в кабаке и моряки, и торговцы, и мастеровые, и мужчины, и женщины. Короче, никакой дискриминации ни по какому признаку. Разве что негров сюда не пускали. У них, некрещенных, свои кабаки в своем квартале. Все у них свое. Да и крещенные негры предпочитают там время проводить. Байкин, невзирая на ранение, тоже был здесь. Сидел в самом углу с кружкой красного пива, попутно вылавливая вилкой куски мелко нарезанного осьминога из морского салата, и явно чувствовал себя хорошо. Мы с Василием протиснулись к нему, усевшись на лавке под стеной. Один из буфетчиков тут же подбежал к нам, приняв заказ. Оригинальничать не стали, тоже пиво попросили.
«Ты глянь, какой у тебя теперь вид героический!»
Со смехом протянул руку Байкину Василий.
«Завидуешь?» — осведомился тот. «Все девки мои теперь!»
«Проверял уже?»
«И проверять незачем, и так знаю. А ты что, вдруг присоединиться решил?»
«Тебя охранять, чтобы снова не подстрелили или не побили, скажем».
Вроде как вполне серьезно ответил Василий.
«А вообще, как сейчас?»
— спросил он чуть серьезней.
«Да нормально, так, зацепило просто», — отмахнулся Байкин. «Рад тебя видеть, к слову».
Мы, сняв шляпы, повесили их на крючки на стене, а я еще и рубаху пониже расстегнул. Жарковато было в кабаке. Дождь, а жара никуда не делась, так что еще и душно сегодня. Очень душно. Тут же джунгли вокруг. «Василь, а ты про Криворукова что сказать можешь?» — вернулся я к начатому раньше разговору.
«Криворукий — человек темный. Где какая грязь, там и он. Чисто свинья», — скрестив руки на груди, заговорил Василь. «Но не попадался пока ни на чем всерьез. Драки организует, держит кабак».
«Это который?»
«А дурная рыба, знаешь такой?»
«Знаю». «Как не знать?» — кивнул я. «Действительно, как забудешь кабак, из которого я тогда Игнатия забирал, и в котором Фому впервые встретил?» «Да, верно. Криворукий на драку с Павлом, ныне покойным, там деньги собирал». «А тех молодцов, что застрелили объездчиков в тюрьме, откуда забирали?» Уточнил я уже на всякий случай.
«Из дурной рыбы и забирали».
Чуть задумчиво, вроде как впервые задержавшись мыслью на таком факте, сказал Василь.
«Оттуда, да. За драку. Друг с другом дрались, а когда объездчики за ними пришли, они уже успокоились».
«А кто вызвал объездчиков?»
«Да от Криворукова прибежали, насколько я помню».
«А до этого от него часто прибегали?» Василий задумался, потом покачал головой, сказав.
«Да не слишком. Пожалуй, что и никогда».
«Вот так. Уже интересно. С чего это вдруг Криворукий любовью к закону воспылал? Ладно, а вот еще такой вопрос. Василь, а помнишь тех брата с сестрой, которых за скупку краденого клеймили и продали? Толстых таких. Имен не помню». Вспомнил я день своего первого появления в новой фактории.
«Анастасий с Раисой, верно. Копытина фамилия».
Сразу сообразил он, о ком идет речь.
«Было такое».
«А они чем занимались тогда? Где скупали? И у кого?»
«Да там же, на Кривой улице, у них ломбард был. У пьяных всякое в залог брали».
«И на чем погорели?»
«Вещь у них опознали».
Василь подался вперед, положив локти на стол.
«Анастасий еще и с племенами торговал. Вот и сменял у них по дешевке что-то. Не вспомню сейчас даже. Как бы не часы».
Он задумался. Потом кивнул в знак согласия с самим собой.
«Точно, часы».
«А часы те оказались с курьера пропавшего, который на серебряный прииск ездил. А закон ведь какой? Если не дикарскую вещь у дикаря выменил, сперва покажи нам, может, в списках она у нас». «Не сделал так, уже преступление. А если вещь с убитого, то тогда...»
«Ты сам видел дальше».
И продавал он не открыто, а из-под прилавка. Знал, что вещица того. «А как попался?» Продолжал я любопытствовать.
«А мы иногда морячков, которые на мелких безобразиях попались, вместо штрафа подсылаем по сомнительным местам, попросить всякого», — усмехнулся он. «Раз пять мы к Анастасию подсылали. И ничего, он осторожный. Но в тот день сестра его за прилавком была. А жадная она — страсть.
Ну и предложила ему часы втихаря. А тот их нам принес. Мы проверили, а там работа штучная, номерная. И у семьи курьера до сих пор счет сохранился. Как раз с номером.
Ну а дальше все понятно, так?
А про Фому болтали, что он вроде тоже в дела с племенами вовлечен был, так?
Верно. Но доказательств никаких не было. Разве что при том походе мы понадеялись на то, что удастся что-то доказать.
Буфетчик с подносом подошел к столу, выставил перед нами по кружке и затем все обновил. Миски с шелухой, орешками и прочим. Что тут с пивом любят употребить? Пиво было прохладным и вкусным. Я чуть не треть кружки залпом в себя залил поначалу.
«А что докажешь-то?» — спросил я.
«По-честному, если, то мы их просто на дороге остановили. И ничего предосудительного при них не нашли, так?»
«Не так».
Василь тоже хорошо приложился к кружке, потом вытер ладонью усы с бородой.
«Взяли при них расписку от турок, подписанную бывшим капитаном твоей яхты. Так что этого уже достаточно было. А когда тому молодому, что они при побеге убили, расписку показали и сказали, что этого уже достаточно для того, чтобы его бить начать, а потом и под клеймо подвести, он с перепугу рассказывать начал».
Василь еще хорошо хлебнул пиво с видимым удовольствием.
«Плохо то, что в городе он никого не знал. Фома его ни с кем не знакомил. А вот на Фому показал много. Мы его уже как живого на каторге воображали. С турками дело имел, контрабандой занимался, помогал тем торговать с племенами и еще ходил куда-то дальше по берегу, с другими племенами общался».
«Вот как? С другими племенами? Не с теми ли, что на краю джунглей и степи живут, у которых лошадей можно взять? Думаю, что и там без Фомы не обошлось».
«Василь, а вот яхта та самая, на которой они ушли.
Белая птица?
Ага, она самая. Она раньше сюда заходила? И с каким грузом обычно?»
«Заходила постоянно, с сахаром и ценным деревом. Но так экипаж замечен ни в чем не был. Ходили на кривую пить, в борделе. Пару раз дрались, до штрафов».
Он оставил глаза в потолок, вроде как силясь что-то припомнить, но не припомнил.
«Нет, ничего такого не было».
«А с чем яхта ходила?»
Василь задумался, хмыкнул, потом сказал.
«А не помню я, не занимался их делом. Это надо бы завтра уточнить. Можем вместе сходить, если хочешь».
«Давай сходим, только не с самого утра, у меня дела еще есть. В час, например», — предложил я.
«Я тогда в час в форт приду, там тебя дождусь».
«Лады».
Пьянка по ходу дела начала разворачиваться во всю ширь, стала еще шумней. Пустые кружки со стола едва успевали оттаскивать. Я еще подумал о том, что хорошо, что крепкие напитки здесь только в дешевых рюмочных принято подавать. Для тех, кто вроде как сам себя опускает на самую нижнюю ступень лестницы. А вот в кабаках получше, кроме пива, сидра да сухого вина, и нет ничего. Есть еще что-то вроде коньяку, да подавать в кабаках его не принято. Только в бутылках продают, в лавках. И стоит немало. Не то чтобы пивом надраться нельзя, но все же это куда труднее, чем водкой, например. Пиво, по большому счету, для питья с удовольствием создано, а вот та же водка – исключительно, чтобы нажраться. Чуть позже пришел Платон, сел рядом и тоже чиниться не стал, пил наравне со всеми. Вообще наш Паганель чем дальше, тем больше убеждал в том, что мужик он серьезный, какого любая ватага и любой экипаж с радостью бы заманил. Как пациент, спросил я его первым делом.
«Вроде бы вовремя довезли, оставят ему ногу.
Гарантии не дам, но на это похоже», добавил он, попутно забирая высокий стакан с сидром из рук подошедшего буфетчика.
«Это хорошо», — обрадовался я.
«Это ты молодец, спас мужика».
«Погоди хвалить, пусть его сперва на ноги поставят», — отмахнулся он.
«Когда уходим?»
«Через 5 дней планируем».
«А что?»
Платон пожал плечами, хмыкнул, потом сказал.
«У нас же план, надо работу делать, что поручено».
«Так мы и делаем, что поручено», — развел я руками. «Сперва поручили одно, потом поручили другое. Никакой личной инициативы. Если сейчас ничего не поручат, пойдем по твоему плану, наверное».
«Хоть мне в это не очень и верится. Так, на уровне ощущений».
Дождь за дверью еще усилился, превратившись в настоящий ливень. Василь принес новости. Русалка, как и белая птица, приходила с грузом тростникового сахара и ценного дерева. Это Василь сразу обнаружил. Все записи в порту хранятся долго. И если у тебя нет аллергии на архивную пыль, ты все это можешь раскопать. А вот сменщик, если мы ищем его правильным способом, пока не проявился. Никаких новых судов или просто подходящих под критерии поиска покуда не было. Может и хорошо, потому что надо выходить в поход, план которого уже утвержден, а засада эти планы поломает. Договорился я лишь о том, что Василь будет за подобными судами приглядывать, и если такое появится, то даст знать об этом брату Иоанну. С утра я сразу же рванул к святым братьям, договариваться о доставке. Иоанн просьбой моей заметно озадачился, но счел ее разумной, так что пообещал в течение дня что-то придумать. Отправлять вперед я собирался всего лишь двоих, себя и кого-то еще. Не Байкина, потому что он останется за командира на борту яхты, которая будет ошиваться невдалеке от тамошних берегов. Фрола возьму, наверное. Там ведь следить и наблюдать придется, а он для таких дел лучше всех приспособлен. Как всегда, самым сложным оказалось решить проблемы со связью. Вот все мы там разведаем и обнаружим. А как яхту вызвать? Ракеты с берега пускать? Так это скорее весь остров на фейерверк сбежится. А с яхты такой красоты даже не заметят. Далеко. Потому что вблизи берегов шляться нельзя. Подозрительно. Выходит, что придется все равно высадить всех бойцов. Просто не сразу, а дальше уже как-то действовать. Остров не слишком населенный. Скрыться там можно, это все подтвердили. Так что несколько дней пожить с лагерем не проблема. Значит так, мы вдвоем приходим первыми, левым судном, пассажирами. Спокойно сходим на берег и по-тихому ищем место для лагеря. Затем, дня через два, скажем, остальные высаживаются ночью, шлюпкой, и организуем наблюдение. А дальше? Дальше еще что-нибудь придумаю. Есть кое-какая идея? Есть. После обеда я пошел в уже знакомое мне место под названием «Револьверный мастер Петр и его мастерские». Сам мастер Петр вообще-то место жительствовал на Большом острове, а это был один из целой сети магазинчиков под его торговой маркой. И именно этот магазинчик я посетил с Верой в первый день моего первого появления в новой фактории. Хороший магазинчик. Я в нем как раз этот самый револьвер купил, что у меня сейчас на ремне висит. За хозяина и продавца в магазине был все тот же крепкий дед с бородой и лысиной, с широкими ладонями, темными от въевшегося масла. Меня он не узнал. Ну да и не мудрено. Я тут не за постоянного клиента.
«Чем могу?»
— уставился он на меня, стоило звякнуть колокольчику над дверью. «Мне бы револьвер маленький, какой упрятать легко», — сказал я сходу, зашарив взглядом по прилавкам и стендам на стене.
«На 5 патронов?»
«На 5», — кивнул я и тут же добавил, наткнувшись взглядом на компактный двуствольный Дерринджер. «И на 2». К сожалению, хоть мне с яхтой и достался целый арсенал разнообразного оружия, ничего пригодного к скрытому ношению в нем не было. Турок, бывший его хозяин, предпочитал все большое и добротных калибров. Винтовка, из которой я Павла застрелил, как раз из его арсенала. А мне бы вот что-то в запас. Как говорят американцы, «backup weapon». Старикан повернулся к стене, сняв с крючков 2 револьвера. Выложил со стуком на прилавок передо мной, затем прибавил к ним еще 2.
«Выбирайте!»
Так, но с первым все понятно. Вот он. Я взял в руку классический Смит Вессон полицейского типа, то есть с 2-дюймовым стволом и укороченной рукояткой. Такие в старых фильмах про детективов и гангстеров всегда мелькали.
9 миллиметров»,
сказал дед на случай, если я сам не понял. Нажал на защелку, откинул барабан. Да, 5 камор, вполне компактно. И патрон достаточно сильный. Он тут вроде аналога 38-го специального из моей действительности. Второй револьвер был почти таким же, только мушка другая, пониже и с наклоном. Чтобы не зацепилось при вытаскивании, и курок укрыт, так что стрелять только самовзводом получится. Потянул спуск, терпимо. Не слишком туго, правда. Ствол все равно гуляет немного. Это потому, что задняя часть рукоятки слишком закругленная, нет надежной опоры в ладонь. Но можно попробовать давить на спуск сгибом пальца. Тогда да, уже устойчивее получается. Далеко так не стрельнешь, но из такого оружия далеко и не стреляют. Рукоятку подогнать? Нетрудно, но тогда такой компактности не будет. Пусть так, на разумных дистанциях не промахнусь. Деринджер под такой же калибр. Потянул защелку, блок стволов откинулся вверх. Плоский, компактный, мушка еле обозначена. Целик тоже рудиментарный. Спрятать можно куда угодно, только не забыть, что без взведения курка он не стрельнет. Лучше держать на полувзводе и заодно не забывать про предохранитель. Другое дело, что отработать взвод на автомате легко. Денек попрактиковаться равно как из предохранителя сбрасывать. Так, еще Деринджер какой-то совсем уж маленький. Откинул стволы, глянул задумчиво.
«Это 6 детский», — пояснил продавец. «Насчет качества не скажу, у нас их мало брали, но сделано хорошо вроде».
Цена 12 рублей. Не слишком дорого, откровенно говоря. А патрон хоть и назван детским, и здесь за мелкашку, на самом деле куда мощнее, чем мелкашка, и даже 22-й магнум, то есть убойность у него вполне на уровне. К тому же в Деринджерах прорыва газов, как в револьвере, нет. Скорость с самого начала не теряется. Как оружие последнего шанса, вполне, как мне кажется. Кстати, стволы с на удивление тонкими стенками, за счет чего сам пистолетик сделан очень плоским. Опять монетка в копилку знаний. Сталь очень высокого качества. Из плохой так не сделаешь. Щечки на рукоятке излишне округлые. Но думаю, что вполне можно заменить. Тогда его где хочешь укроешь. Это тоже возьму. Я отложил маленький Деринджер к револьверу.
Все?
С оружием все. Мне бы к нему еще всякого. И вон тот нож, если можно. Мой взгляд остановился на коротком обоюдоостром ноже, рядом с которым лежали ножны с ремешками.
Этот?
Уточнил дед.
Этот в рукав можно или на ногу. Даже на шею. «Ну, шнурок!»
«Я вижу», — сказал я задумчиво, крутя нож в пальцах. «Вообще, к ножам, как к оружию, я с некоторой иронией отношусь. Нет, слышал про всякие правила 7 метров, но и к ним тоже с иронией. Но с другой стороны, если нет ничего другого, то и нож — оружие. Даже очень хороший рукопашник без ножа почти наверняка проиграет не шибко хорошему бойцу с ножом, потому что в большинстве случаев человека с одного удара не вырубишь, а отобрать нож – это только для роликов всяких чудо-систем рекламных. Зарежут бойца, или искалечат, или просто надолго в больницу отправят, даже если будут действовать против него по принципу бешеной швейной машинки. То есть тыкать лезвием во все, до чего дотянуться получится. А этот ножик компактный такой, плоский, и ножны плоские, можно спрятать. Причем ремешки на самом деле не ремешки, а резинки. И если не быть банальным, то есть не цеплять нож на запястье или щиколотку, где его обязательно станут искать, а подвесить под рубашку на бицепс, на внутреннюю сторону. Ага, то тогда могут и не найти. А на другую руку, Деринджер, например. Я крупный, рукава у рубашки здесь больше просторные, ткани плотные, так что видно ничего не будет. Быстро не выхватишь, но быстрота не всегда так уж и важна. Иногда скрытность куда важнее. «А такой же кобуры с резинками для вот этого нет?» — спросил я, ткнув пальцем в Деринджер. Старикан некоторое время с сомнением рассматривал меня, до тех пор, пока я не сказал. «Я приватир, у меня всякое бывает».
«Нет, но можно быстро сделать», — ответил он. «Если не торопитесь, то к завтрашнему утру готово будет».
«Не тороплюсь». И также, не торопясь, вышел из оружейного, отправившись за одеждой. Надо бы еще и стиль сменить по максимуму. Чтобы меня на улице не узнали даже те, кто уже встречал раньше на Овечьем. Интересно, очки с простыми стеклами мне сделать успеют? На подходе к порту меня ждал сюрприз. Точнее, сюрприз заходил в порт, спустив паруса и баламутя воду за кормой винтом. Гафельная шхуна знакомых очертаний и расцветки. При всем желании не спутаешь, даже название видеть не нужно. Чайка. А еще на баке шхуны, если приглядеться, можно было различить знакомую фигуру. Вера. Так, Вера должна была сюда приехать. Дядя собирался в новой фактории постоянную контору открыть. Семейное дело Светловых растет, и уже из масштабов большого ската выросло, Так что моя бывшая подопечная, по всему судя, здесь как раз по этому самому делу. Все эти мысли пронеслись в голове, когда я накручивал педали велосипеда, разгоняясь под горку от форта ко въезду в порт. Велик разогнался на спуске, и я с сожалением начал его притормаживать, опасаясь в кого-нибудь врезаться, но потом сам себе напомнил, что с борта «Чайки» все равно сразу никого не выпустят. Да и пришвартуется она позже, чем я даже на себе этот велосипед туда дотащу. Дорога спустилась ниже. Дальше я потерял шхуну из виду, но прикинул, что поставят ее куда-то к дальним причалам. Так что поехал сразу туда, лавируя меж телег с запряженными в них тяжеловозами. Тележек, людей, штабелей ящиков и бочек. То есть всего, что и составляет саму жизнь торгового порта. Ну да, вон «Чайка» к причалу подходит. Там ее уже ждут объездчики и швартовщики-негры. Помахал рукой на всякий случай. Хоть и видел, что Вера глядит в другую сторону. Ну и она меня не заметила, разумеется. Ладно, пока их досмотрят и выпустят, время еще пройдет. Так что я сперва сумку с покупками занес на Аглаю и запер в шкаф в своей каюте. А потом еще истребовал чашку кофе с кока, с каковой и вышел на палубу, откуда вполне можно было наблюдать за швартовкой «Чайки». Как раз допью, и можно будет туда идти. У нас половина товара уже отсюда идет. Вот дядя и сказал, что езжай, мол, открывай контору. Вера сидела рядом в коляске. Под ногами у нас был свален немалый ее багаж. Еще сказал, что, мол, выбирай, сама работать поедешь, или он Андрея Кузнецова отправит. Вот я и решила, что мне здесь веселей будет, чем на большом скате. Коляска остановилась у гостиницы. Кучер-негр, приняв от меня монету, кинулся помогать с багажом. Вообще-то Веру проще было поселить в тот дом, что я снимать собрался, но он к приему жильцов пока не готов. Вечером я только оплату жене Арсения занесу, а завтра там порядок наводить начнут. Не знаю даже, успею ли я сам там переночевать. Но телеграмму Аглае точно сегодня дам о том, что к переезду все готово. А ты, значит, за регионального директора? Главное, по новой фактории будешь, уточнил я, перехватив ее непонимающий взгляд. Точно? «Прекрасно!» — вполне искренне обрадовался я. «А то мы уже думали о том, что тебя не хватать будет». «Мне ее точно не хватало бы, хотя бы потому, что Вера меня спасла тогда, когда я сюда провалился, и она знает, откуда я на самом деле. Мне от нее прятаться за теорию о пропавшей памяти не надо». Вещи занесли в подъезд. Затем я подождал в не слишком просторном холле, пока хозяин гостиницы записал Веру в журнал и выдал ей ключи от комнаты на верхнем, третьем этаже. Потом помог затащить вещи наверх. Комната досталась ей небольшая, но светлая и чистая. Мне понравилось. «Оставлю тебя покуда, дел полно», — извинился я. «А вечером увидимся, обещаю». «Я тоже побегу сейчас, надо место под контору искать, а еще в банк надо, и много чего еще. И «Чайка» с товаром, его продавать нужно. Свободно или под заказ?» «Постоянному покупателю, так что нетрудно». «Значит, с вином с большого ската пришла шхуна. Его здесь берут с удовольствием, и обычно у одних и тех же поставщиков. Профильный, так сказать, товар торгового дома Светловых». «Ладно, трудись, я пошел». На том Веру и оставил. Дальше день получился суетливым. Забежал к святым братьям, чтобы узнать, что они пока не готовы меня отправить на остров Базарный. Понесся по лавкам за одеждой, чтобы одеться больше в купеческом стиле, а не как вот сейчас, ковбой какой-то. Потом и вправду заказал себе очки. Круглые такие, в металлической оправе, а простые стекла вставить в них оказалось не проблемой. К утру готово будет. Вернулся на судно понаблюдать, как рацию ставят. Здоровый такой высокий узкий ящик в деревянном корпусе. Но там и без меня справлялись. И даже Пламен вполне сноровисто участвовал в процессе. Радиорубки у нас не было, так что поставили просто в углу, прикрыв немножко перегородкой, какую заранее установили. Потом был банк, где мне открыли циркулярный аккредитив от имени вполне известного торгового дома. Без такой бумаги мне никто не поверит, что я товар на закупку ищу. А всегда есть риск, что тебе придется свою легенду доказывать. Потом заехал к супруге Арсения, внес оплату сразу на полгода вперед. Взамен узнал, что в доме прибрались и свежее постельное белье туда завезли. А вот сад чистить начнут только завтра. Хотел заночевать в каюте, но потом, когда уже на борт поднялся, решил дом немного обжить. Я про него завтра буду Аглае телеграмму отсылать, а получается, что сам там еще и не ночевал. Не годится. Поэтому взял у Кока Сереги бутерброды в свертке, попрощался до утра, да и поехал, взгромоздившись на велосипед. А хорошо в новой фактории вечерами. И на улицах довольно людно, и фонари горят, и музыка слышна из всяких заведений. Тут можно будет с Аглаей просто под ручку на променаде гулять, с людьми здороваться, воздухом дышать. Где-то во дворах еще дети шумят, не так поздно еще, чтобы матери их по домам спать разгоняли. Где-то через открытые окна слышен разговор и позвякивание тарелок. Семья за ужин села, похоже. Жизнь, в общем, нормальная такая людская жизнь. За городом, правда, вдали от фонарей, куда темнее стало, так что рулить великом приходилось с осторожностью, чтобы не влететь ни во что ненужное. На подъеме спешился, как и утром, потом опять чуток прокатился, до ворот. Замка на шлагбауме уже не было, только крючок накинут. В самом доме, в прихожей еще, нашел бумажку с указаниями, где искать белье, где чай, а где кофе и сахар. Почерк был на удивление ровным, каллиграфическим. Я даже попутно застеснялся своего, разучился писать почти что, привык печатать. Как ручку возьмешь, так начинаешь во всех этих крючках и закорючках теряться. То лишнего напишешь, а то нужного забудешь. Тихо в доме. Море из окна видно, но уже не слышно. Далековато. И ветерок вечерний вправду хоть куда. То, что здесь и нужно. Зашел на кухню, зажег спиртовку, водрузил на нее маленький чайник. Быстрее закипит. «Ну что, как нам тут житься будет?» «Да хорошо, наверное. С чего плохо-то быть?» «Скоро сочетаемся законом, так сказать. Потом, глядишь, и о прибавлении в семье задумаемся. А потом станем полноценной ячейкой общества. Опять же, так сказать. А в сарае спортзал себе устрою?» «Нет. На кой черт мне сарай?» «Просто в саду. Навес построю и под него мешок, чтобы от солнца не сомлеть как-нибудь неожиданно. А вон там мангал будет для шашлыка. Даже не так. Я как у приятеля своего сделаю. Будет там такая беседка, навес на столбах из дикого камня, в середине мангал, а вокруг него стол как бы, и каждый свой шашлык жарит, как ему нравится. Да, так и сделаю. Помечтать о хорошем, оно ведь всегда приятно, а о неприятном думать в такой вечер как-то неохота совсем. Нет на неприятное настроение. А неприятное то, что придется плыть черт знает куда и черт знает зачем, без четкого и ясного плана, рассчитывая больше на удачу. Тут бы надо неторопливую операцию планировать, с выявлением пиратских агентств в городе, с наблюдением и дезинформацией, но время как-то уже поджимает. Мысль о грядущем налете пиратов висит в воздухе грозовой тучей, на мозг и душу давит. Надо узнать направление атаки. Что угодно за это. Что угодно, потому что перехватить пиратов в море нереально, а догонять их после высадки еще хуже. Авиации подкрепление здесь не перебросишь. Чуть ли не в любой конец бери неделю в среднем. Такая вот скорость. За это время они любой город и разграбят, и сожгут. Чайник закипел. Взял другой, фаянсовый заварочный. Обмыл кипятком, сыпанул чаю, долил и закрыл крышкой, набросив сверху полотенце. А попутно сверток раскрыл, что мне Кок с собой дал. Нормально, с ветчиной и сыром, то, что нужно. Потом со всем этим хозяйством на веранду вышел, где уже легкую плетеную мебель успели расставить. Плюхнулся в громко скрипнувшее ротанговое кресло, вытянул ноги. Потом, подумав, расшнуровал и стащил ботинки. Чего это я в них дома-то? Надо расслабиться. Пока расслабиться. Отплыли мы из новой фактории почтовой яхтой. Они пассажиров берут, которая высадила нас всего через 2 дня на острове Николаевском, что расположился к юго-западу от новой фактории, примерно по пути к Большому Скату. Там Фрол и меня сгрузили вместе с почтой. Пришли уже затемно, так что мы направились сразу в гостиницу, что расположилось прямо у порта, где на ночлег и устроились. Предварительно от души поужинав. С утра пошли искать некоего Аркадия Простакова, который, несмотря на фамилию, числился старшим приказчиком от большого торгового дома, и шхуна «Удачная шутка» ходила именно туда, куда ему требовалось. Порт Николаевского был почти копией такого же на Большом Скате, и по размеру, и даже по внешнему виду. Да и остров этот наш здорово напоминал, причем здесь тоже вином занимались, разве что других сортов. Так что у складов пахло именно разлитым вином, а самого Аркадия мы после недолгих поисков отыскали в кофейне «Турецкая», какой заведовал, судя по виду, самый настоящий турок. С усами и черной бородой, одетый в белую рубашку и черную жилетку. Даже феска была на месте. Сам Аркадий был белобрысым, с красным от солнца лицом, но молодым и приветливым. Стоило представиться, как он сразу сказал, что можем взять у него каюту на двоих. Правда, и цену при этом загнул такую, что я даже засомневался, что мы к нему по рекомендации святых братьев пришли. Но потом решил, что все равно все отнесу на себестоимость операции, так что согласился, узнав, что выходит удачная шутка рано утром. Так что, наверное, все же брат Иоанн помог, потому что Аркадий явно нас дожидался. Или мне это просто показалось. После обеда мы с Фролом выселились из гостиницы и перетащили свои вещи на шхуну. Каютка была тесноватой. Похуже, чем наглая для экипажа сделали. Ну да хорошо, что хоть такая была. Я рассчитывал скорее на гамак в трюме. Но на этой шхуне было 2 каюты сверхпривычной шкиперской и хозяйской, так что с пассажирами они тоже ходят. Фрол был вообще человеком молчаливым и довольно нелюдимым. Может, поэтому в свое время и подался в следопыты и разведчики. Так что попутчик из него получился хороший. Для меня самый страшный человек – это тот, который сам себя развлечь не умеет и непрерывно ищет общение. У меня книг с собой несколько, причем все больше такие, какие надо внимательно читать, запоминая, по устройству этого мира и его истории. И говорливый попутчик очень бы мешал. Но с Фролом мы хорошо, если 10 слов за день перекидывались. Если Фрол выглядел как обычно, то я сам себя узнавал в зеркале с немалым трудом. Перестал бриться, и моя эспаньолка стала выглядеть уже как обычная борода. Круглые очки вообще заметно изменили черты лица, которая вдруг стала выглядеть толще и круглее. А вместо легкой соломенной шляпы, все больше сбитой на затылок, я надел, ровно и важно, солидную купеческую. И в комплекте с дорогим жилетом, обычными брюками вместо привычных джинсов и хорошими ботинками все это делало меня похожим на солидного коми-вояжора, кем я и старался выглядеть. Еще у меня вместо носимой на ремне сумки появился солидный кожаный саквояж, в котором лежали бумаги вполне делового содержания и образцы медикаментов. Торговый дом, что предоставил мне крышу, поставлял всякую медицину по всем островам, при этом сам я ехал закупать ценную древесину. Легенда нормальная, на мой взгляд. Шхуна была уже загружена, так что экипаж, за исключением вахты, шлялся в городке. А шкипер по имени Терентий лениво наблюдал за 2 матросами, возившимися с чем-то за стеной рубки. С чем именно, мне разглядеть из-за стола в кают-компании не получалось. Кормили на удачной шутке, пожалуй, чуть похуже, чем на Аглае. Мастерство кока сказывалось. Наш Серега даром, что тощий, как жердь, а дело свое знает туго. Я даже подумал о том, что надо бы ему зарплату поднять, что ли. Но, в общем, все было вполне съедобно. Суда здесь маленькие, экипажи тоже. И если кок кормить не умеет, то от такого быстро избавится, потому что неделями живут как семьей. А так все было уже привычно. Ощущение новизны начало отваливаться. Морские походы под белыми парусами постепенно стали превращаться в работу и стиль жизни, начисто вываливаясь из графы «романтические приключения». Рутина как бы уже. Наутро встал затемно, когда на шхуне началась суета и полным ходом пошла подготовка к выходу. Пришел досмотр, суета, разговор с проверяющим, взявшим копию судовой роли, давшим подписаться в своих журналах пожелание счастливого пути. Перед нами на выход из порта прошел большой массивный барк, груженный по верхнюю отметку, тоже торопившийся использовать наступающий рассвет как можно лучше. Запыхтел двигатель, медленно поплыл назад дощатый настил причала. Уже привычно даже как-то для отхода потянуло кофе из кают-компании. Коки его, наверное, на инстинкте варят на всех судах. Так что я уже тоже по привычке взял чашку, но остался сидеть за столом в кают-компании, а на своей яхте пошел бы на бак, усевшись на основание бушприта. Порт еще даже не просыпался. Если кто под погрузкой или разгрузкой стоит, то для него день позже начнется. Но еще на одном судне суету я заметил, из чего заключил, что они следом за нами сняться собираются. Ну да, все утром выходят. Чем раньше, тем лучше. Пройдя маяк, шхуна бортом встретила не слишком высокую, но довольно резкую волну, которую гнал свежий утренний бриз, качнулась, плавно повернула к ней кормой, расправляя паруса, и пошла прямо в сторону огромного пурпурного солнца, поднимавшегося прямо из моря. А вскоре и двигатель замолчал, полностью перепоручив движение ветру. С камбуза потянуло запахом готовящегося завтрака. Кок уже окончательно приступил к своим обязанностям. Все дни плавания ветер был переменчивым, но все же среднюю скорость держали вполне приличную. Терентий уверял, что в это время лучше и не бывает. Но плавание под парусами все равно долгое и монотонное. Все же я человек совсем другого времени, такого, в каком можно было всю планету облететь по кругу за сутки с пересадками, а деловые поездки планировались на денек. Здесь же я перенесся в совершенно другие реалии. В те, про которые разве что у русских классиков читал. Это когда приезжают погостить и гостят, например, месяцами. Читаешь, и как-то странно. А потом, как представишь саму эту поездку в гости, в запряженной парой лошадей коляски, например, с остановками на почтовых станциях, ночевками не пойми где и всем прочим. Так понимаешь, что такого пути обратно на следующий день и даже неделю точно проделывать не захочешь. Так все и здесь. Тут разве что телеграммы относительно быстро перемещаются, а все остальное вот так. Неделя туда, неделя обратно, неделя стоянка. Ну и как-то почти месяц и пролетел. Вроде и мало куда сходить успели, а уже сезон штормов приближается. Надо будет уходить на большой скат и там вставать на якорь до тех пор, пока погода не исправится. Не то чтобы я против, я по Аглае истосковался без всякой меры. Да и свадьба у меня на минуточку. Но как-то имеется ощущение того, что успел очень уж мало. И планировать что-то трудно. Как начнешь все планы на местный темп жизни переводить, так и расстройство одно из этого. Нет, скукой я вообще маяться не умею. Я всегда нахожу, чем себя занять. Тем более, что были книги, так что не тосковал. Пару раз, схватив свою рычажную павловку, поучаствовал в пиратской тревоге, заняв место за быстро установленным щитом. Но пиратов, к счастью, не встречали. В общем, жизнь на борту шла уже заведенным порядком, пока шхуна резала форштевнем морскую волну, двигаясь в сторону Овечьих островов. Попутно я еще и мореходному делу обучался, понемногу начав отличать бакштаг от бейдвинда, а оверштаг от фордевинда. Договорился со шкипером, приплатил немного, а Терентий оказался до преподавания охочим. Так что я стоял за штурвалом, держал курс, понемногу разбираясь, как компенсировать боковой снос. В общем, много чему учиться можно было, тем более, что учитель был отличным. Паруса — это целая наука. Так что по вечерам в своей каюте я еще и учебник читал, устроившись под тускловатой висящей лампой. Всерьез читал, с карандашом и конспектом. А то как-то совсем никуда не годится. Приватир морского дела вообще не знает. В таком даже признаваться публично нехорошо, а знать это за собой еще хуже. Паруса видели часто. Мы как раз и шли общепринятым маршрутом. Однажды даже встретили шлюп того же торгового дома, на какой Аркадий работал, так что еще и в дрейф легли, пока приказчики беседовали. Потом показались острова, уже знакомые очертания. И подошли на дистанцию прямой их видимости мы где-то к полудню. Точнее, к первому из них, который и был базарным. Отчасти поэтому часто торговля велась здесь, а не вся на Овечьем. Да и бухта Белая, окруженная высокими известняковыми скалами, была мало того, что удобно, так еще и располагалась на западе острова, то есть как раз на кратчайшем пути со стороны христианских земель. Остров – смесь зелени и скал, но все же больше плоский, с полоской пляжа по всему видимому периметру, что я сразу отметил. На берегу бухты Белой раскинулся городок без имени, такой же бестолковый и хаотичный, как Вольный, столица Овечьих. Тоже как будто собрали все эти строения в одном ведре, а потом вывалили на землю как попало, без всякого плана. «Впервые здесь?» — спросил меня стоявший рядом со мной Аркадий. Мы с Фролом вышли на бак, ожидая захода в порт, но и старший приказчик к нам присоединился. «Впервые», — ответил я. «Тогда вам биржа нужна. Это вон там, здоровый такой дом под тростником, видите?» Показал он рукой на двухэтажное здание с широкими террасами, стоящее прямо у моря. «А гостиницу рекомендую вон ту, мама Катя, прямо рядом». Палец чуть сдвинулся. «И чисто, и не так дорого». «А что за название такое?» — полюбопытствовал я. «Да там тетка интересная за хозяйку». «Раньше была подругой Климента Веселого, пирата», — пояснил он. «И тот ее здесь посадил свои денежки проворачивать, да и сам у нее подолгу бывал. Потом Климента приватиры ко дну пустили, а Катя и дальше живет не тужа».
«Понятно. За совет спасибо».
Вообще Аркадий вежливость проявил. К близкому знакомству с нами он не стремился. Лошадки мы в его понимании темные. Черт его знает, к какому вреду для коммерции такое знакомство приведет. И я его прекрасно понимаю. За спиной уже постукивал двигатель. Ветер нес на нас запах перегорелого топлива. Шхуна, неторопливо маневрируя, шла к причалу, с которого ей махали желтым флагом. Тут так принято было место для швартовки обозначать. Мы на борту даже не задержались. Едва сходни скинули, мы сразу на берег и сошли. Опять странное ощущение твердой земли под ногами. Хоть в походе и не штормило, и волна была не сильной, но все равно организм к качке привык и постоянно ее ждет. А тут раз, и полная неподвижность опоры. Вот он и теряется совсем. Подхватили сумки, да и потопали по деревянному причалу к земле. Связь. Все время связь. Я никак не могу привыкнуть к ее фактическому отсутствию. Я просто на подсознательном уровне не могу привыкнуть к планированию без нее. Но как бы то ни было, именно сейчас, в данном случае, некое подобие связи у нас было. Рация на борту Аглаи принимала сигналы местного радиотелеграфа запросто. Поэтому, устроившись в гостиницу, оказавшуюся и вправду неплохой, несмотря на экзотическую дощато-тростниковую архитектуру, я сразу же направился на этот самый местный телеграф, откуда прямым текстом сообщил, адресуясь своей крыше, что мы находимся на месте и готовы работать. И если наша яхта где-то здесь, то есть дошла сюда без происшествий, то там телеграмму должны принять, прочитать и ждать следующей. Хуже будет, если яхта по какой-то причине сюда не добралась, а мы тут будем ее ждать и теряться в догадках. Связь односторонняя. Но вообще наши с Фролом личности никакого лишнего внимания к себе не привлекли, как я и рассчитывал. И на Фому мы не напоролись, так что опознавать меня было некому. Пошли на биржу, как положено, покрутились там, поинтересовались, кто поставляет древесину, и главное, у кого можно закупиться впрок, а не со склада. Так дешевле выходит. Тоже ничего нового ни для кого, все в пределах нормы. Так здесь и сахар закупают на будущий сезон, например. Сама биржа биржей вовсе не была. Это был просторный павильон с едой и напитками, без стен практически, где собирались торговцы, продавцы и покупатели. Судя по всему, некоторые это место хорошо, если на ночь покидали, а так попивали кто чай, кто кофе, а кто и пивко, с видом на порт и прибой. В общем, мы там посидели, поели, поговорили с одним, другим, третьим. Вроде что-то узнали. Про торговлю, понятное дело. Мы пока себе имидж создаем. И воспринимали нас всерьез. Что-то советовали, называли цены, смотрели образцы тех лекарств, что я с собой привез. Но с ними все же отправили на овечий, как я и рассчитывал. Не знаю, толковые нам дали советы или нет. Я тут вообще впервые. А Фрол не купец ни разу. Но мы получили простенькую карту острова со схемой проезжих дорог, на которых были отмечены фазенды тутошних землевладельцев, и заодно обрели легальный повод взять в прокат лошадей. Да и отъезд из городка тоже никаких подозрений не породит. Коми-воежоры, одним словом. Точнее, я коми-воежор, а Фрол при мне помощник и охрана. Это тоже стандартно. К этому все здесь привыкли. Конюшня, в которой можно было взять в прокат лошадей и мулов, расположилась на восточной окраине городка. Но идти до нее пришлось минут 10, не больше. Тут вообще до всего рукой подать. В городке не больше пары тысяч постоянного населения. Да и то я польстил городку, наверное. Улицы, а если точнее пространство между дворами и домами, были кривыми, пыльными. Никто их не мастил и мастить не собирался. И даже ровнять. Как выбиты колеи колесами телег, так никто их и не трогал. Дома все больше на деревянных сваях. Так проще их ровно ставить. Не надо землю копать. Каждый первый дом из тех, что ближе к порту, или кабак, или бордель, или гостиница. Но да к этому уже привыкли еще в Вольном. Разве что тут не так шумно. Все же посетителей тоже меньше. Увидел и игорный дом, проходя мимо которого напрягся, подсознательно ожидая появления Фомы с бандой. Но он не появился. Не знаю даже, чем такая встреча закончится. Закон о том, что кто стрельбу начал, тот и в петлю попал, здесь действует. Но без крови мы уже точно не разойдемся. А так всего хватало. Пьяных, шума, бренчащей музыки, запаха пролитого спиртного. Припортовый район, моряки отрываются. Затем все же вокруг потише стало, жилые дома потянулись. На террасах, что здесь выходит прямо на улицу, белье сохнет. Где-то женщины сидят, болтают друг с другом. Вечер уже, дневные дела закончились. Все как обычно. Дети, кошки, собаки. Потом совсем на окраину вышли и прямо к конюшне. Конюшня оказалась добротной, под все тем же навесом из тростника и с деревянными стенами. Заправлял всеми делами в ней невысокий мужичок лет 50, в очках и с растрепанной бородой, который деньги с нас взял авансом вперед, а заодно еще и залог на случай чего. А взамен мы получили обещание, что вот этих двух гнедых кобыл теперь уже никто не заберет, а с утра они будут ждать нас оседланными и готовыми к походам. Лошадки здесь, как и на овечьем, были типа монгольских, то есть не рослые, а скорее коренастые, с коротко остриженными гривами. Те самые, что умеют объедать листья кустов и деревьев. Тут такая порода нужнее всего. В месте, где поля, сплошь сахарный тростник, а вся зелень только на деревьях растет. Ну и растили их тут тихими, признающими любого хозяина, потому как разные люди на них ездят. Иные в седле, как собака на заборе, держатся. Разобравшись с транспортными проблемами, мы с Фролом направились обратно в гостиницу, где тот же Аркадий рекомендовал нам заодно и питаться. В гостинице еще и ресторанчик был, пусть небольшой, на 8 столиков всего, расставленных на террасе, но с виду вполне симпатичный. Пахло жареной рыбой, которая тут за основное горячее блюдо шла, с моря тянуло свежестью. Вечер все же. Из 8 столиков 6 были заняты, так что места, видать, и вправду ничего, потому что конкуренция тут точно имеется. Сели, заказали зажаренные на палочках сардины, которым сейчас сезон пошел. К ним пиво попросили. Столы были круглыми, на каждом стояло по масляной лампе, то есть света хватало, так что мы в ожидании заказа, который принял у нас негр-подросток, разложили на столе карту. Опять же ничего подозрительного, потому что карта была с биржи. А нам надо было прикинуть самый оптимальный маршрут для того, чтобы подобраться к Девкиной бухте. Месту, где выстроили свои усадебки местные пиратские вожди. Экс-пиратские, если точнее, вроде как вышедшие на пенсию. Карту нормальную, географическую, мы по дороге заучить успели. Даже друг другу экзамены устраивали. Так что эта схемка накладывалась на нее без всяких умственных усилий. Легко и даже запросто. Выходило, в общем, что позиции найти можно. Именно юго-западный край острова, где Девкина бухта и расположилась, был покрыт лесом. Собственно говоря, именно поэтому мы выдавали себя именно за покупателей на лес, а не на сахар, скажем. Потому что поля тростника и сахарные заводики были больше на противоположной стороне. Остров, очень большой остров, кстати, делился практически пополам пологим хребтом, с одной стороны которого тянулись поля с кустарником, а с другой – сплошной лес. С одной стояли заводики по производству сахара, а с другой – больше лесопилки. Рабов держали там же, где им и работать надлежало. А вот хозяева жили или в городке, единственном на острове, или где-то у берега, в отдельных усадьбах, чаще всего со своей пристанью. Потому что базарный все же постоянным местом жительства для них не был. Они больше Советчего приходили. Выходило, что нам нужна дорога на лесопилку Белого, как она на карте и была обозначена. Не то чтобы сама лесопилка нужна, но именно эта дорога вела к холмам, спускавшимся к берегу с востока. И по карте выходило, что холмы пока еще покрыты лесом. Лес хоть и рубили, но я был уверен в том, что рубят все же сначала ближе к лесопилкам, а те деревья, что на склоне, срубят в последнюю очередь. Вид из усадьбы испортится. Так что есть надежда найти удобную позицию для наблюдения. Принесли и пиво, и сардины. Крупные, жирные, посыпанные крупной солью. С половинкой лимона на тарелке рядом. Причем сардин было много, а денег за все это просили мало. Потому выходило, что Аркадий не обманул. Столоваться здесь стоило. А еще бы нам на утро надо будет еды на вынос попросить. На пару дней. Мы же вроде как по лесным вырубкам поедем. Попозже, когда мы уже доедали, за соседний, последний свободный столик пришла компания из трех человек. Все среднего возраста, одеты дорого, оружие тоже дорогое. Типаж Фомы, каким он мне в самую первую нашу встречу показался. У одного, что сидел к нам боком, на шее татуировка петли виднелась. Он ее не прятал, но никакого удивления у окружающих она не вызывала. На Овечьем пираты все же так себя не афишировали, хоть чуть-чуть стеснялись. А тут вот так. Интересно, а кто он такой? Высокого ли полета птица? Может, его по башке в мешок да и увести? Сразу вспомнилось, как Анисим объяснил. Татуировки все больше у мелкой сошки. Они их для гордости делают, а те, кто поглавней, те еще и о мирной жизни думают, о пенсии, так сказать, на том же Овечьем, о выходе в отставку, так что подобной саморекламы избегают. Тогда другой вопрос. А он тут сам по себе или при ком-то главном? Может, это из окружения того же Белого? Или Никона Большого? Может, и так. Прислушался к их беседе, но разговор у них шел ни о чем. Похоже, поход в веселый дом обсуждали. Как там кто-то напился до состояния в дрова, в койке у девицы уснул и там позорно обмочился. Кто-то, кого сейчас с ними не было, но ничего нужного из их громкой беседы выудить не удалось. Посидели, поели, да и спать пошли. Ночь в городке оказалась шумной, куда громче дня, так что даже уснуть сразу не удалось. Хотя у меня талант в любых условиях младенческим сном почивать. Нет, ничего не случилось. Просто вокруг веселились. Жизнь здесь такая, пьяная и ночная. А стенки тонкие, доска в один слой. А в окнах вместо стекол и вовсе сетка от москитов. Сезон дождей начнется, вставят другие рамы. Тут так принято. В общем, больше особо и рассказать не о чем. Если ты видел город вольный, то уменьши его раз в 10 и получишь этот безымянный городишко. Или все же у него тоже название базарный. Я тогда же и не понял этого до конца. Мы без происшествий с утра дошли до конюшни, где нам оседлали лошадей и даже пожелали удачи в делах. Видать, и вправду на коммерческого человека тяну. Городишко закончился как-то сразу, без пригородов и прочего. Просто тянулись по сторонам дома, и пошло тростниковое поле. Лошади бежали легкой рысью, копыта бухли в укатанную землю дороги, выбивая облачка легкой пыли. По сторонам стрекотали то ли сверчки, то ли еще какие твари. Один раз с нашего пути в тростник рванулась довольно длинная серая змея, отчего моя лошадь немного испугалась, дернулась, но я ее удержал. Таких змей я уже видел. И рубь за 100 – это новая версия обычной нашей гадюки. только куда больше и по запасам яда, превышающие своего предка во много-много раз. Но так все тоже, серый цвет и зигзаг по спине. Выросла вот со временем, разрослась. Как местные болотные коты получились из тех самых дворовых мурзиков. Почти сразу за полем, где-то как в километре, зеленой стеной поднимался лес. Серьезный такой лес, сам делишний, с деревьями под самое небо. Перед ним дорога раздвоилась. Одна пошла прямо в его чащу, вторая по опушке в обход, южнее, то есть туда, куда нам и нужно. Дорога пустой не была, все время кто-то навстречу или попутно попадался. Все больше телеги с запряженными в них валами, груженные то мешками, то ящиками, то бревнами, то досками, то еще чем-то. Все в сторону города, в сторону порта. За рулем, как обычно, были негры-рабы с татуировками во все лицо. У каждого на правой руке широкий металлический браслет с именем владельца. Он им тут за охранную грамоту. Потом попалась довольно характерного вида компания. Одеты ярко, вооружены до зубов, скачут быстро. По виду бандиты бандитами, кем они, наверное, и были. На нас внимания не обратили, да мы и не ожидали, потому что правило не гадить, где ешь, тут соблюдалось. Но вообще скакали они с очень целеустремленным видом и вооружены были до зубов. Как на войну собрались. Все с винтовками, а это главный признак того, что не просто так. Иначе зачем тяжелое и неудобное с собой таскать? Пусть тут вооружены почти поголовно все, но если причины нет, обходятся револьверами. Он как деталь туалета. У нас, к слову, винтовки с собой, но мы люди проезжие, у нас все с собой, что у нас есть. Так что, опять же, ничего удивительного. А пока в городе гуляли, они в гостинице оставались. Так что да, странно немного. Затем попалась еще одна такая же компания, всадников 6, скачущих куда-то с решительным видом. Да и выражение лиц у них добротой не блистало. Хуже было то, что мы их заинтересовали. Они по команде старшего, худощавого носатого мужика в черной шляпе, остановились разом, охватив нас таким ненавязчивым полукругом. Еще хуже то, что все они были одеты в зеленоватые жилеты разгрузки, точно такие, какие мы видели на людях Большого, когда те за нами гнались.
«Кто будете? И далеко ли собрались?» — спросил носатый.
Голос у него был низким и неожиданно хриплым. «По лесопилкам», — ответил я. «На будущий сезон леса закупить».
«У кого?»
«У кого придется, я тут в первый раз». Носатый кивнул. Остальная компания всадников слушала молча.
«То есть раньше не покупал еще?» — уточнил тот.
«Нет, расширяем дело». Легенда у нас была готова подробная. Но вываливать ее сейчас я не хотел. Оно вообще не очень выглядит, когда на первый же вопрос начинают все подробности выкладывать. На самом деле это больше подозрений вызывает, чем немногословность.
«А на чью лесопилку собрались?»
«А вы с какой будете? И с какой целью интересуетесь?» Носатый усмехнулся и вроде даже чуть расслабился. Ответ попал в цвет. Чего-то подобного от торгового человека он и ожидал.
«Мы на Никона Большого работаем», — ответил он. «А дорога к нему ведет и к Белому. Если к Большому едете, то могу сказать, что торговаться не с кем, потому что торговаться надо со мной, а я, как видишь, уехал оттуда».
«А что так в разгар дня?» — удивился я. «Я думал и к вам, и к Белому заглянуть».
«За Белого не скажу, может, и есть кто. А меня завтра на месте найдешь», — сказал он. «А еще лучше завтра езжай по делам своим. Сегодня не до тебя везде будет».
«А что так?»
«Вертайся в город, там расскажут», усмехнулся он и махнул своим. «Погнали дальше!»
И те, рванув коней с места, погнали, как носатый и приказал. Мы посмотрели им вслед задумчиво. Затем Фрол сказал.
«Что-то случилось».
«Ну да, а я и не понял, наверное. С чего это вдруг все разъездились, да еще и с оружием? Что-то случилось наверняка». Только для нас из этого что следует? Действуем по плану? Или есть смысл вернуться в городок и узнать, что происходит? Там ведь, похоже, какая-то кутерьма намечается, а в мутной воде всегда можно рыбки половить. Нет, не надо. Действуем по плану. Пока, по крайней мере. Надо найти место, где люди укрываться будут. Установить место высадки и начать наблюдение за Девкиной бухтой. А дальше решим. Дорога втянулась в лес. Там мы несколько раз встретили возы с досками и брусом. Но никаких вооруженных людей уже не видели. Доехали до перекрестка, сверились по карте. Нам направо, к лесопилке Белого, а заодно и к бухте. Тут уже повнимательнее надо быть. Нам ведь нужно будет отыскать место, на котором мы должны с дороги исчезнуть. И дальше уже по азимутам пройти. Из здешнего леса укрытие было так себе. Кустарника мало, а деревья колоннами поднимаются до самого неба, наверное. Эвкалипты, они быстро растут. Вот и вымахали за те сотни лет, что прошли с гибели прошлого, моего мира. Или все же не моего? Не знаю. Да теперь это не так уже и важно. Эвкалиптом этот остров богатеет. Из эвкалипта строят тут сюда. Эвкалиптовым маслом лечится. Из листьев состав от комаров делают. Кора на лекарство идет. Я ее вроде как тоже на закупку ищу. А еще из эвкалиптовых прутьев тут делают отличные веники для бани. Все же не надо забывать о том, что вся эта экзотика родом... Что здесь было примерно? Нижний Новгород? Казань? Нет, так в уме наложить карту на карту у меня не получается. Но все равно все ясно. Лес редкий, зато спешиваться не пришлось. Так верхами дальше и ехали, стараясь забрать примерно километров на 5 восточной Девкиной бухты. Карта показывала там некий распадок между двумя пологими хребтами, и никаких дорог-просек туда вроде бы не вело, так что есть надежда найти подходящее место под лагерь. Несколько раз видели звериные тропы, пару раз замечали кабанов, каких тут на всех островах великое множество, но на людей не натыкались. Путь наш шел вверх по пологому склону, и когда поднялись выше, лес вдруг покрылся молодой эвкалиптовой порослью. Солнце больше стало выходит. А нам пришлось спешиться и вести дальше лошадей в поводу. Заодно карабин свой я вытащил из чехла, что пристегнут к седлу, и перевесил на плечо. Тут ведь оно тоже как. Винтовка в чехле – признак миролюбия. Я человек приезжий, у меня все с собой, а в дальний путь без винтовки мало кто отправляется. Но если она к седлу приторочена, то это означает, что ты никакой драки не опасаешься. Случись что, свались ты с коня, и ее лишился. А вот если всадник несет ее на плече, тогда настороженное отношение вызывает. Он вроде как к бою изготовился. Маленькие такие мелочи, сразу и не узнаешь, а все имеет значение. Подчас люди сами себе не могут объяснить, что их насторожило, но результат все равно один. У тебя могут возникнуть проблемы. Может, уже возникли бы? Когда нас та шайка головорезов Большого остановила? Но выглядели мы очень уж мирно, так что никто нас всерьез не воспринял.
«Вроде бы близко к месту уже», — сказал Фрол, вглядываясь в карту. «Еще километр, и мы на месте».
Хищников на острове не было, так что лошадей в лагере не страшно было оставить. Как мы и предполагали, место под лагерь в распадке оказалось подходящим. Тут можно будет даже ночью костер сжечь, и сомнительно, что его кто-то увидеть сможет. Был тут и ручей, вполне чистый, а у нас с собой маленький фильтр имелся. Так что проблема с водой решалась легко. Хуже было то, что мы как раз в этом месте нашли остатки заброшенного лагеря, так что не одни мы такие умные, и не одним нам тут что-то надо. Но лагерь, к счастью, заброшен был давно. До берега оттуда было с пару километров, но на берег нам ночью, а пока пошли в сторону бухты, искать позицию для наблюдения. Шли теперь сторожка, медленно, постоянно оглядываясь. Вот теперь нам точно не нужно, чтобы кто-то увидел. Поход длиной в 5 километров растянулся почти на 2 часа из-за этой самой осторожности. Было жарко, но кроны эвкалиптов, смыкавшихся высоко над головой, давали тень, да и с моря заметно тянуло ветерком. Похоже, что ветерок этот здесь постоянный. Так что еще одна причина ясна, почему пиратские вожди отстроились своими усадьбами в такой близости друг от друга. Сначала дорога шла полого вверх, а потом также полого вниз. От вершины склона до забора ближайшей усадьбы, которая принадлежала Бороде, было с километр, но наблюдать с вершины не было никакой возможности. Лес и дальше тянулся по склону. Его кроны начисто перекрывали вид в любой точке. Пришлось спускаться, и это было хуже всего, потому что если кто-то шляется у подножия спуска, то ему нас заметить расплюнуть. В конце концов я скомандовал. «Стой! Нельзя дальше. Ночью придем». С нашей позиции по-прежнему ни черта не видно. Ну, почти что ни черта. А вот нас заметить уже будет можно, если кто-то от бдительности или от скуки склон разглядывает. Риску слишком много. Разглядели лишь то, что яхта Бороды стоит у причала. и все. Усадеба разве что местами крыши с заборами проглядывают, кусочками так, а больше ничего. Придется наблюдателя по темноте сюда сажать и ночью же менять, иначе никак. А сверху, на вершине склона, группу прикрытия. Случись его заметят, пусть прямо на них бежит. С берега не понаблюдаешь, мыс прикроет. Просто поехать купцом, оглядеться? Не принято. Здесь дела ведут с лесопилками, с управляющими. А мне от лесопилки ничего не надо, мне сама усадьба нужна. А хозяин на лесопилку ездит? Сомневаюсь. Что ему там делать? Управляющий баланс ему, скорее всего, в усадьбу привозит. Ну, отчет в смысле. И все же, что у них за суета здесь такая нездоровая сегодня? Чего же случилось такого нештатного? Куда все ломанулись с рабочих мест, наплевав на прибыли? «Фрол», — сказал я после того, как мы вернулись в лагерь. «Людей ночью примешь сам. Станете лагерем, организуйте наблюдение за усадьбами. А я обратно в город отправлюсь, посмотрю, что там делается». «Это сделаю, старшой», — с готовностью закивал Фрол. «Помню, как все сделать. Фонарь в лагере не забудь. У нас с собой карбидный фонарь с направленным лучом. Им надо сигнал подать. А яхта ночью подойдет ближе к берегу, чтобы всех бойцов Байкина, включая его самого, высадить со всем необходимым. Пусть тут начинают без меня. Все равно одного дня наблюдения мало будет, как я думаю. А к завтрашнему вечеру я точно вернусь. Не хочу я пропускать события в городе». В общем, расстались с Фролом. Я свою лошаденку заново оседлал, да и отправился обратно. Ждать, пока за нами придут, пришлось часа два, не меньше, по ощущениям, по крайней мере, так как часы у нас отобрали, в том числе мои бланпа из прошлой жизни. Кстати, чем мне это грозит? Попали они в руки к кому-то? Кто насторожится или нет? Не надо было их с собой таскать, купил бы местные. Так нет, на память понадобились. Сначала загремел замок на входной двери. Мы тут же встали под стены, заложив руки за спину. Обрывки веревок давно лежали в отхожем ведре. Не увидишь. Дверь распахнулась. Во мрак сарая упало пятно солнечного света. Вошло трое. Кто именно, разглядеть не получалось. Свет был за ними, так что видели мы только силуэты.
«Демоны, трое», — пробормотал Фома.
«Действуй, как решили»,
— шепнул я в ответ.
«Одного бери».
Трое вошедших решительно направились к клетке. «Кто это?» Огромный, татуированный, как полинезиец, негр с бритой башкой, на плече стволом вниз помповое ружье. С ним худощавый, но очень плечистый и жилистый сутулый мужик с ожогом в половину лица, из-за чего у него осталась лишь половина бороды. Шкура, наверное. И тот седобородый, что тогда со мной говорил, а заодно уши обещал отрезать. И у него в руке мои часы. Он их за ремешок держит. Так, заметили. И это точно за мной. Никто ничего не говорил, время разговоров еще не пришло. Сейчас меня отсюда достанут. Негр завозился с висячим замком на двери клетки. Я обратил внимание на выражение их лиц. Абсолютное безразличие и даже скука. Рутина, скучная и неинтересная работа.
«Ты не дергайся»,
— все тем же, уже знакомым бесцветным голосом сказал Шкура, адресуясь Фоме.
«Мы за ним».
И встал между мной и Фомой. А негр, тяжело топая, направился за мной, на ходу протягивая ручищу, чтобы ухватить меня за воротник, похоже. Придется шуметь, поэтому плохо, что их трое. Двоих бы мы на ножи смогли взять, а вот третий уже вне плана. И далеко стоит, стрелять придется. Фома кинулся первый, дергая шкуру на себя и выбрасывая руку с ножом. Это я увидел уже боковым зрением, потому что сам успел выдернуть маленький Дерринджер из-за пояса и выстрелить негру в переносицу.
Звук не был слишком громким, скорее просто резким, как щелчок кнута. Я даже подумал, что снаружи могут и не понять, что тут хлопнуло. Ждать, когда негр упадет, смысла не было. Я видел попадание пули прямо между глаз, так что умереть он должен раньше, чем рухнет. Поэтому я просто шагнул в сторону и выстрелил снова, целясь в голову стоящему в дверях седобородому, который даже не успел среагировать. У него разве что выражение крайнего удивления начало наползать на лицо. До него было 3 метра. Для такого маленького пистолетика уже дистанция приличная. А попадания я не увидел. Однако и седобородый не стал хвататься за свой револьвер, а просто стоял неподвижно. Поэтому я рванулся к нему, на ходу бросив свой пистолетик и выдергивая упрятанный нож. И, подскочив, успел разглядеть, что пуля попала моему противнику куда-то в лоб сбоку. Я даже подумал, что она, наверное, не пробила череп или что-то такое, но размышлять дальше не стал. Рванул его на себя, прижимая, и несколько раз ударил ножом в сонную артерию. Брызнул фонтан крови, седобородый захрипел, схватился руками за шею, и я просто уронил его на пол, попутно выхватывая револьвер у него из кобуры. Добротный длинноствольный 10-миллиметровый, франкской работы. И часы в карман. Нехрен им тут валяться. Оглянулся. Противник Фомы уже умирал. Бандит взрезал ему артерию, и сейчас, сам весь забрызганный кровью, удерживал того на полу. Кто-то заскочил в дверной проем, остановился в растерянности, не в силах ничего рассмотреть в темноте после солнечного дня. Я дважды выстрелил ему в середину груди, удачно попав. Тот сразу свалился лицом вперед, выронив карабин.
«Хватай все оружие!» — крикнул я Фоме.
Патронтаж Седобородова просто на плечо его пока. Он еще не подох, дергается в агонии. Затем рывком к упавшему карабину. Отлично, рычажный абордажный, под 11 миллиметров. Патроны? Где-то щелкнул выстрел. Пуля чпокнула в дверной косяк, выбив щепу. Некогда еще и с этого патронтаж стаскивать. Бежать надо.
Фома, готов?
Нам налево надо обежать тюрьму, и дальше 2 длинных сарая будут, между ними рванем,
проговорил он, быстро подбегая. Так, дробовик он подобрал, и револьвер за поясом вижу. Ну, что-то у нас уже есть. Вновь выстрел, на этот раз пуля ударила где-то в пол.
«Веди, бегом! На стрельбу не отвлекайся!»
В бегущего поперек линии прицеливания человека попасть сложно даже из автомата. А уж из несамозарядной винтовки почти наверняка не получится. Фома это тоже понимал, поэтому сразу же после выстрела со всех ног рванул в дверь, а я за ним, чуть не наступая на его босые пятки. Стрелок был не один, в нас выстрелило еще 3 ствола, но все промахнулись. Пули ударили в бревенчатую стену, а дальше мы уже свернули за угол, укрывшись от огня. Из-за дальнего угла сарая выбежал человек с револьвером, но Фома пальнул в него почти в упор из дробовика, и тот рухнул мешком. Сколько их тут может быть? Все те, что приехали с белым? Тогда не меньше 20, а может и больше. Шансы уйти у нас тогда так себе, но все равно это шансы, а в клетке шансов не было. Точно. Вон 2 длинных сарая, через открытую дверь одного вижу ряд грубых нар. Барак для рабов, наверное, а рабы пока на работе. Приналегли еще, побежали по узкому, 2 метра шириной, проходу между бараками. Стрельба прекратилась, нас потеряли из виду. Только сейчас получилось оглядеться. А территория-то большая, но в другую сторону от той, куда мы бежим. А там еще какой-то сарай, а за ним уже и забор вижу. Нет, понятно, зачем глаза завязывают. Вот так вырвешься, а куда бежать, понятия не имеешь. Слышал, что в тюрьме для пожизненников все выводы из камеры в повязках на глазах делают, чтобы зэк ничего разглядеть и запомнить не мог. Оглянулся в очередной раз. И вовремя. Из-за угла высунулся человек с винтовкой. Я навскидку выстрелил в его сторону. Не попал, но заставил убраться. А там мы уже и до конца барака добежали. Опять укрылись за углом. Забор. Забор так себе, не от побега, просто забор, и 2 метра в высоту не будет. Просто границу владения обозначили, не больше. И вон прямо возле него пустые рассохшиеся бочки в рядок стоят. Так что...
«Туда!»
— показал на них Фома. «И верно, куда же нам еще?» «Эх, нам бы обувку нашу обратно. Можно даже только мне. Фома пусть как хочет. Но нет обувки, сгинула навсегда». Кто-то бежит у забора вдали, даже не вижу кто. Но пальнул в него на бегу, пусть хоть испугается. Фома несется изо всех сил, но бегать умеет, Быстрый, даже от меня уже отрывается. Вновь выстрел, второй, третий. Откуда стреляют, даже не пойму. Но до бочек уже рукой подать. Вот они. Фома уже лезет наверх, а я следом. Животом на верхнюю доску и на ту сторону. Тресь, тресь. Две дыры от пуль в досках размахрявились торчащими щепками. Но я уже перевалился на другую сторону, встал на ноги, рванул прочь от того места, где приземлился. И вовремя. Там еще пара дырок в досках появилась. Теперь просто в лес. Теперь радоваться тому, что лес здесь чистый, можно босиком чесать по ковру из листьев. Фома так и несется передо мной. И что нам дальше делать? Так и бегать вдвоем. Да он меня пристрелит сразу же, как мы от погони оторвемся. Если оторвемся, конечно. Пристрелить самому? Вообще-то мысль неплохая. Только карму это подпортит очень сильно. Так что пусть сейчас бежит куда хочет, а я в другую сторону почешу. Выстрелы сзади, уже через забор. Я вильнул влево-вправо, стараясь бежать так, чтобы за мной все время были стволы деревьев. Спасибо, земля чуть под уклон пошла. Из виду мы скрылись. Фома, оглянувшись, посмотрел на меня странно, а я головой покачал. Пусть даже не надеется.
«Все, разбегаемся!»
Он кивнул, отбросив нехорошие мысли, и взял левее. А я загнул свой маршрут направо, теперь уже думая и о том, чтобы деревья оказались между Фомой и мною, попутно прямо на бегу стараясь надеть на себя ремень-патронтаж. Опять выстрелы сзади, уже не прицельные, похоже, а просто для шуму. А я все чесал, чесал и чесал вперед, думая о том, что если это работорговцы, то у них наверняка есть собаки для ловли рабов. И мне совсем не хочется, чтобы меня сейчас ловили с собаками».